Итак, как мы уже сообщали, завтра в Мельбурне состоится встреча с Анной Владимировной Уррисон, доктором наук, членом Российской академии наук и специалистом в области астрофизики и, в частности, космического излучения. И я рада сегодня Анну Владимировну приветствовать в нашей студии. Добрый день.
Здравствуйте.
Я очень рада, что вы успели к нам сегодня. Я очень хотела с вами поговорить. Я даже не буду притворяться, что я понимаю что-то в космическом излучении. Я думаю, очень многие наши радиослушатели тоже вряд ли имеют об этом какое-нибудь конкретное представление. Поэтому прежде всего расскажите нам, что это такое.
Космическое излучение — это поток частиц, который приходит к нам из космоса. Частицы — это протоны, в основном протоны и фрагменты атомных ядер. Иногда ядра целиком, ну, конечно, ионизованные. Открыто космическое излучение было очень давно, больше, чем 100 лет назад.
Открыто теоретически?
Нет, оно было открыто экспериментально, но это и тоже интересная и не такая короткая история. Впервые мысль о том, что есть излучение, которое к нам приходит из космоса, высказал английский физик Вильсон. Он знаменит тем, что изобрел камеру, которая теперь называется камерой Вильсона. Камера для исследования частиц и их взаимодействия. Так вот, Вильсон наблюдал газы в герметических сосудах и увидал, что газ ионизуется. И он высказал такую мысль, что причиной ионизации является излучение, которое приходит извне на Землю. Это было в 1900 году. Тогда для того, чтобы воспринять эту идею, вот одного такого опыта было совершенно недостаточно. И в 2011 году австрийский физик Хесс, или ГЕС по-русски, он проводил аналогичные эксперименты, но он летал на воздушном шаре. Теперь это называется, что эксперименты на баллонах. Вот он летал на воздушном шаре, измерял, как меняется ионизация газа с подъемом шара вверх, и когда он спускался вниз. И вот он впервые экспериментально, так сказать, обнаружил это излучение. Было понятно, что оно имеет внеземную природу. И ГЕС получил Нобелевскую премию за это открытие. Вильсон тоже получил Нобелевскую премию за свою камеру Вильсона. И годом позже вот результаты ГЕСа были подтверждены австрийским физиком Кольхёрстером. Он тоже проводил такие же эксперименты на воздушном шаре. И вот эти три имени, Вильсон, ГЕС и Кольхёрстер, они, так сказать, всегда упоминаются, когда речь идет о космических лучах. Но Вильсон упоминается редко. Но, в общем, интересно то, что он был первым.
Знаем ли мы точно, откуда приходит это космическое излучение, источник его?
Это очень интересный вопрос, потому что космическое излучение, в нем присутствуют частицы очень разных энергий. Диапазон энергии — это 11 порядков, это очень много. Значит, про частицы самых низких энергий, для космических лучей это низкие энергии, здесь на Земле это все равно высокие энергии. Известно, что они приходят к нам от Солнца. Частицы более высоких энергий приходят изнутри галактики. Вот мы все находимся внутри нашей галактики, Млечный путь. Там много звезд, и вот в разных процессах внутри звезд рождаются космические лучи и тоже к нам приходят. Но это космические лучи уже других, более высоких энергий, чем те, которые приходят от Солнца. И есть космические лучи ультравысоких энергий. Это термин «ультравысокие энергии». Мы обычно знаем ультраправо, ультралево, а вот тут ультравысокие энергии. Вот откуда приходят эти космические лучи, вот частицы таких безумных энергий, неизвестно, но общепринято сейчас, именно общепринято, что они рождаются вне нашей галактики, они к нам приходят из других галактик, так сказать, из других миров. И вообще говоря, поэтому как-то можно их использовать, чтобы изучать то, что находится очень далеко от нас, другие галактики.
А конкретно предметом ваших исследований является что?
Предметом моих исследований являются именно космические лучи ультравысоких энергий. Но, на мой взгляд, это просто очень интересно. Там очень большое поле для работы, для гипотез, для их проверки. Это очень интересно.
Где сейчас в основном работает ученый-астрофизик? Он, ну как мы себе представляем, астрофизик, астроном, он смотрит физически в какие-то телескопы, или же он за своим рабочим столом, у компьютера, в лаборатории. То есть это наука прикладная или теоретическая?
Эта наука не теоретическая, но она и не прикладная. Скорее, физика бывает теоретическая и экспериментальная. Дело в том, что космические лучи очень много лет служили лабораторией для ядерных исследований, для исследований в области взаимодействия элементарных частиц. И они стали частью астрофизики и слились, можно сказать, с астрофизикой последние, может быть, 20 или 25 лет назад. Поэтому в космических лучах те методы, которые применяются для их исследований, это не телескопы, в которые смотрят глазами. Ну, сейчас в астрономии тоже там уже глазом, да, смотрят, конечно. Там уже ставят приборы, которые улавливают эти вот излучения от всяких звезд, там, от галактик. Очень много людей, конечно, сидит просто за компьютерами. Установки тоже требуют того, чтобы на них работали. Но вот я приведу только такой пример, что установка по космическим лучам, которую исследуют именно космические лучи ультравысоких энергий, колоссальная международная обстановка, это большая коллаборация, там много-много разных стран. Список соавторов занимает, наверное, 3, 4 или 5 страниц. Там около 900 соавторов. И, конечно, далеко не все генерируют идеи по поводу того, откуда эти частицы пришли. Очень многие люди занимаются эксплуатацией приборов и вот следят за установкой. К сожалению, в нашей стране в настоящее время нету такой вот хорошей большой установки, хотя все это было планировалось, все это начиналось, но в связи с недостатком финансирования все это давным-давно свернуто.
А где эта установка основная?
Значит, сейчас работают две большие установки по космическим лучам для ультравысоких энергий изучения. Это международная установка в Аргентине, 3000 квадратных километров, и вторая гигантская установка это в Соединенных Штатах, 780 квадратных километров. Когда-то были не такие большие установки, их было несколько в мире. Это была очень большая установка была в Австралии, и там были сделаны вот эти открытия частиц самых высоких энергий, они первые их детектировали. Это была установка Сиднейского университета. Были установки в Японии, в Якутске была установка. Сейчас в Якутске уже другими энергиями занимаются, уже не этими.
Интересно, что в Австралии, вот так навскидку, работает несколько специалистов в области астрофизики, в области теории частиц. Вот, например, профессор Международного центра радиоастрономических исследований в Западной Австралии, это Слава Китаев, научный сотрудник отделения кафедры физики и астрономии Университета Монаш Юрий Левин и глава отделения теоретической физики со специализацией в астрофизику Университета Нового Южного Уэльса профессор Виктор Фламбаум. Это очень приятно для нас здесь, в Австралии. А как обстоит дело с научным персоналом сейчас в России? Есть кому работать?
Дело обстоит плохо. У нас в институте, а когда-то это был ведущий институт Академии наук, физический институт Академии наук имени Лебедева, ну, прямо говоря, так сказать, выражаясь просто, и прямо наблюдается некое запустение. Молодежи у нас очень мало. Люди старшего возраста, конечно, настоящие ученые, которые не могут жить без науки, они стараются, они работают, но когда людям все-таки это довольно трудно, и люди эти просто уходят физически из жизни. Ну вот, так что нет, не сейчас, очень, да? Сейчас совсем не очень. Да.
Но интерес есть у молодых? Или это направление вообще считается бесперспективным? Или те, кто есть молодые, просто уезжают?
К сожалению, молодые уезжают, а может быть, к счастью, потому что они же хотят работать профессионально, они хотят заниматься наукой. И в России сейчас, к сожалению, условия для занятий науки не создаются. То, что было, как бы оно ушло, нового на место старых условий. Может быть, они были далеко не самые лучшие, но какие-то были. Нового как бы, ничего пока, так сказать, не пришло. Финансирование сокращается из года в год. Люди, которые занимаются экспериментальной физикой, они же, ну, они плачут горькими слезами, у них нет денег на проведение их экспериментов. Это же трагедия для ученого. Он знает, что делать и как делать, и он не может это сделать. Хорошо нам, теоретикам, мы сидим, на компьютер какой-то есть, лист бумаги, ручка, на это деньги тоже пока что есть. Мы в гораздо более лучшем положении.
А вот вы сейчас приехали в Мельбурн, вы тут провели достаточно большое количество встреч, познакомились с кафедрой аналогичной. Расскажите о ваших впечатлениях.
Я здесь была в двух университетах, в Монаш Юниверсити и вот в университете в Мельбурнском. Конечно, у меня какие-то совершенно необыкновенные впечатления, потому что то, от чего мы давным-давно уже отвыкли. Люди приходят на семинар, вот на лекцию, на доклад, люди слушают, что-то они читают, интересуются, студенты слушают с большим интересом. В 90-е годы, когда вот прекратилось финансирование фактически науки или резко уменьшилось, и очень много людей уехало, вот мы с тех пор мы забыли, что люди занимаются наукой, что им интересно. Но это мои личные ощущения. Может, кто-то бы рассказал что-то другое. Но мне очень понравилось. Вот это отношение к науке мне очень понравилось.
Был интерес к тому, что вы рассказывали?
Да, был интерес. Меня это тоже несколько удивило, потому что мы там сидим в наших, так сказать, стенах, как бы уже все друг к другу привыкли, молодежи нету. Мы только стараемся, да, вот выплыть, выжить, что-то делать. Да, это мы очень стараемся, но вот такого отношения, я бы сказала, общества к науке в России я сейчас не вижу.
И я хотела бы еще поговорить с вами о другом. Вот мы как бы привыкли стереотипно думать, что там физик, человек точных наук, он обычно, или так мы привыкли думать в Советском Союзе, он, конечно, атеист, и другим он быть не может, ну как, по умолчанию, потому что он имеет дело совершенно с материями, несовместимыми ни с какой религией. А вы как раз очень религиозный человек и даже книгу написали о вашем духовнике.
Нет, книг я не писала, но я принадлежу к читателям этих книг. Угу. Дело в том, что действительно такая точка зрения очень глубоко была укоренена в Советском Союзе, а может быть и до этого, но когда люди были первобытные, вот гром, молния, они думали, вот это там какой-то бог грозы, молния. А сейчас мы знаем, откуда берется гром и молния, нам уже бог и не нужен. Это или там человек в космос летал, бога не видал, ну и так далее.
Да, ну да. Я помню еще, Гагарин полетел, да. Хрущев сказал, бога он там не нашел.
Да. Тут можно желающих, так сказать, отослать, может быть, к Достоевскому, потому что человеку из Советского Союза трудно начинать читать Евангелие. Обычно это было уделом тех, кто учился на филфаках. Вот там Евангелие входило в программу, они читали. Как-то, может быть, это им открывалось. Но через классическую русскую литературу можно понять все эти проблемы. Физик человек или он не физик? Бог нужен не для того, чтобы объяснить природу молнии, а для чего-то совсем другого. Поэтому я не считаю, что это несовместимо быть ученым и быть религиозным человеком. И яркие примеры тому Ньютон, великий физик Ньютон. Он не считал, что он физик, он себя считал богословом. Он считал, что физика – это на втором месте. На первом месте для него было богословие. Второго такого ученого трудно найти в истории науки. Кеплер тоже вот был человеком, для которого его занятия наукой и его вера в Бога были слиты вместе. Ну, человек, он действительно, он как бы вот, когда он живет, он не может разделить это вот для Бога, а это я вот для зарплаты. Это сложно так разделить. Но сейчас, к сожалению, да, все возможно, сейчас и так делят. Ну, во всяком случае, я считаю, что, так сказать, Бог, он на все времена. Да. Всегда был, есть и будет.
Да, Анна Владимировна, но это у вас убежденность такая с детства, с молодости, или это ваша вера, приобретенная в результате какого-то прозрения религиозного? Мне всегда интересно.
Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что с тех пор, как я себя помню, я всегда почему-то понимала каким-то образом, что вот что-то есть, вот что-то такое, что как-то вот влияет, что как-то помогает. Детское восприятие, сейчас мне сложно его как-то описать. Поэтому для меня было естественным, что я пришла уже к такой оформленной какой-то вот вере. Но это было, когда я уже была взрослой. Может быть, молодая, но взрослая. Для меня как бы никогда не было вопроса в том, что Бог есть.
И противоречия в том, чем вы занимаетесь по науке, как вы сказали?
Абсолютно никакого. Кстати, вот у Эйнштейна есть такие замечательные слова, что ученый, когда что-то делает совершенно новое, ну, Эйнштейн, он, конечно, мы все знаем, что он делает что-то совершенно новое и необычное. Он себя чувствует как ребенок, которого взрослый куда-то за руку ведет. Это очень точно сказано, вот это вот описано, то чувство, которое, может быть, и многие испытывают, кто занимался наукой. Тебя кто-то ведет. Самому трудно до чего-то додуматься. Это всегда что-то другое. Это ты не сам. Это мое мнение.
Замечательно. Ну что ж, большое спасибо. Очень было интересно. Я для наших слушателей в Мельбурне напоминаю, что встреча с Анной Владимировной Уррисон состоится завтра, 31 мая, в 19 часов в Русском доме по адресу 114 Гриф-стрит, Фицрой. Это редкая возможность для вас встретиться с ученым с мировым именем и послушать, что она может рассказать. Я слушала с огромным удовольствием. Анна Владимировна, большое спасибо.
И вам большое спасибо.